Екатерина Сотник. Неисправимая ошибка. В селе, где 300 дворов, из которых четверть пустые, все хорошо друг друга знают. Николая и Ольгу, родившихся и выросших здесь, знают тоже. Вот уже 30 лет они для односельчан как бельмо на глазу. Сказать, что Николай не любил жену, ничего не сказать. Ольгу жалели даже жены отъявленных алкоголиков, которые и в синяках нередко ходили. Впрочем, Николай на жену руку не поднимал. Ей было 17. Впереди экзамены и мечта учиться на врача. В те дни из армии вернулся Николай. Первую ее пригласил на танец, провел домой. Голова девушки опьянела от счастья. Первый красавец в селе обещал прислать сватов. Прислал. Только не светили счастьем глаза матери. А как же с институтом? Оля так хорошо училась, мечтала детям жизнь посвятить. «О, не беспокойтесь», — весело отвечала будущая сваха. «Дети у них будут и без институтов», и она искренне рассмеялась над удачной шуткой. В июне отгуляли свадьбу. Жить начали у родителей Николая, а рядом снесли покойной тете домик-развалюшку и начали строить свой. Молодая жена всем раздражала красавца мужа. Первый громкий скандал случился, когда она спросила об институте. Ведь живут же молодые семьи и учатся. Он так кричал. Свекровь молча, недовольно слушала и даже не подумала вступиться за плачущую невестку или успокоить сына. Через год родился сын. К этому времени Николай вел себя как неженатый. Задерживался допоздна, а то и вовсе домой под утро приходил. Спрашивать о его самоволках она не смела, да и боялась. На работу вышла в детский санаторий в соседнем селе санитаркой. Николая направили учиться в Киев заочно, и скоро он стал начальником не только в семье. Через 10 лет после новоселья родилась Любушка, всеми любимая дочурка. Она единственная, стала лучом света и тепла для уставшего сердца Ольги. Ольга не надеялась, что отношение мужа изменится, потому что другого она никогда не видела. Понимала, просто нужно жить ради детей, потом ради внуков. Она привыкла к постоянной сердечной боли, но с годами становилось еще сложнее. Колхозы остались в прошлом, Николай стал ездить в Киев на заработки. Сначала сына учили, он там и женился в городе. Поговаривали, что не вернулся в село из-за отца, устал терпеть его отношение к маме. Скоро и их доченька школу закончила с медалью и уехала учиться на педагога. Николай приезжал домой такой разодетый по-столичному, словно и не 50 ему стукнуло. В мобильном женские имена, он с ними специально при жене разговаривал, да на такие темы, что она от стыда и горя убегала и, закрывшись в погребе, беззвучно плакала. А когда снова выходила, слушала длинную лекцию о том, что она жизнь ему испортила, что неграмотная, глупая, и он всю жизнь стыдился ее. Она работой старалась заглушить боль. Люба, не доучившись, вышла замуж за воспитанного и очень доброго человека. Перевелась на заочно и получила работу в том же санатории, где работала мама. Слышали сотрудники, как она однажды сквозь слезы сказала дочери: «Не знаю, сколько еще терпеть, нет сил жить». От таких слов и того, с какой болью они были сказаны, по душе пробегал холодок. Дочь жила теперь в соседнем селе и уговаривала маму перейти к ним, но та только качала головой. «Не даст он и вам покоя из-за меня. Ничего, когда-нибудь это кончится». Конец пришел, как всегда, неожиданно. Ольга ехала от дочери, где нянчила внука, пока мама на работе, а садик на карантине. Инфаркт поставил точку в ее мучительном пути. С автобуса вынесли безжизненное тело. На похоронах многим женщинам хотелось подойти и грубо спросить грустного мужа: «Ну что, добился, чего желал? Можешь радоваться». Эти упреки, естественно, остались в сердцах сочувствовавших. Все ждали, что тут же появится какая-то новая жена. «Хотя бы 40 дней отбыл», — шептались бабы. Николай после похорон пришел к отцу, матери уже не было. В доме больше не спал, ни с кем не говорил и пил. День, два, месяц. 40 дней Любушка делала у себя дома. Отец на поминках все пил и плакал. Никто его слезам не верил. Каждый в сердце обвинял в ранней смерти Ольги его бездушие. Домой к отцу Николай ехал тем же автобусом, из которого недавно вынесли тело жены. Пассажиры молча, угрюмо слушали жалобные речи вдовца. Кто-то себе под нос бормотал: «Водка плачет, прохмелится, опять к невестам столичным полетит. Не могу жить без нее, мир пустой, жизнь бесполезна, дом без ее — могила». И все же, выйдя из автобуса под неодобрительные взгляды, он не к отцу пошел, а в свой дом, чтобы никогда из него не выйти. Многое в жизни можно исправить, но только пока ты живой. Даже если натворил, даже если чья-то покалеченная жизнь на твоей совести или чья-то смерть, не спеши умирать. Никто здесь не задержится больше определенного Богом. Пусть многое не исправить, но не сделай последнюю, неисправимую ошибку. Бог дает тебе шанс. Единственная причина, почему на земле продолжают жить плохие люди, Бог любит их и верит, что они пожелают исправить свою жизнь. А Он простит им то, что неисправимо, прошлое. Ты кого-то растоптал? Или, может быть, тебя? Дьявол ходит между обидчиками и обиженными и старается вонзить в сердца и тех, и других крючок. Хватит! Немножко смелости, и все позади. Господь же оттягивает справедливый и заслуженный нами суд, потому что знает вечную правду. Никто не избежит от расплаты за содеянное в этой жизни. «Я не самоубийца», — скажут многие. Жизнь — это время. А если ты впустую убиваешь время, свои дни и годы, ты самоубийца. А если не делаешь добра и не живешь по воле даровавшего жизнь, то ты мешаешь жить другим. Не нужно ждать понедельника или первого числа, чтобы начать жизнь сначала. Новая жизнь начинается с молитвы, а молиться можно прямо сейчас. «Господь, я понимаю, что жизнь без Тебя — это мучение. признаю, что горе и боль потерь пришли в мою жизнь, потому что я противлюсь твоему здравому смыслу, твоему слову. Но ты знаешь, каково это — быть человеком. Ты не просто жил в человеческом теле, но и умер за меня. Прости, что столько лет думал о тебе, как о судье, а ты всегда был любящим отцом, нежным спасителем. Прости и помоги. Я хочу жить с тобой и на земле, и в вечности. Аминь.